Глава шестая. Мы уже знаем, что отец Бельтова умер вскоре после его рождения, и что мать его была экзальте и обвинялась в дурном поведении Бельтова. По несчастью, нельзя не согласиться, что она — одна из главных причин всех неудач в карьере своего сына. История этой женщины сама по себе очень замечательна. Она родилась крестьянкой. Лет пяти ее взяли во двор. У ее барыни были две дочери и муж. Муж заводил фабрики, делал агрономические опыты и кончил тем, что заложил все имение в воспитательный дом. Вероятно, считая, что этим исполнил свое экономическое призвание в мире сем, он умер. Расстройство дел ужаснуло вдову. Она плакала, плакала, наконец утерла слезы и с мужеством великого человека принялась за поправку имения. Только ум женщины, только сердце нежной матери, желающей приданного дочерям, может изобрести все средства, употребленные ею для достижения цели. От сушения грибов и малины, от сбора талик, пряжи, и обвешивания маслом до порубки в чужих рощах и продажи парней в рекруты, не стесняясь очередью. Все было употреблено в действие. Это было очень давно, и что теперь редко встречается, то было еще в обычае тогда. И надобно правду сказать, помещица села Засекина пользовалась всеобщей репутацией несравненной матери. Между разными бумагами покойного агронома она нашла вексель, данный ему содержательницей какого-то пансиона в Москве. Списалась с нею, но, видя, что деньги мудрено выручить, она уговорила ее принять к себе 3-4 дворовых девочек, предполагая из них сделать гувернанток для своих дочерей или для посторонних. Через несколько лет возвратились доморощенные гувернантки к барыне с громким аттестатом, в котором было написано, что они знают закон Божий, арифметику, российскую пространную и всеобщую краткую историю, французский язык и прочее. Во знаменовании чего при акте их наградили золотообрезными экземплярами «Поль и Виргиния». Роман французского писателя Бернандена де Сен-Пьера 1737-1814 года жизни. Барыня велела очистить для них особую комнату и ждала случая их пристроить. Тетка отца нашего Бельтова искала именно в это время воспитательницу для своих дочерей и, узнав, что соседка ее имеет гувернанток, ей принадлежащих, адресовалась к ней, потолковали о цене, поспорили, посердились, разошлись и, наконец, поладили. Барыня позволила тетке выбрать любую, и выбор пал на будущую мать нашего героя. Года через 2-3 приехал в свою деревню отец Владимира. Он был молод, развратен, игрок в отставке. Охотник пить, ходить с ружьем, показывать ненужную удаль и волочиться за всеми женщинами моложе 30 лет и без значительных недостатков в лице. Со всем этим нельзя сказать, чтобы он был решительно пропащий человек. Праздность, богатство, неразвитость и дурное общество нанесли на него 7 фунтов грязи, как выражается один мой знакомый. Но к чести его должно сказать, что грязь не вовсе приросла к нему. Бельтов был редко чем-нибудь занят и потому часто посещал свою тетку. Имение его было в 5 верстах от теткиной усадьбы. Софи, так звали гувернантку, приглянулась ему. Ей было лет 20, высокой ростом, брюнетка с темными глазами и с пышной косой юности. Долго думать казалось Бельтову смешным. Он вопреки Вабановой системе, не повел дальних опрошей, а как-то, оставшись с ней один в комнате, обнял ее за талию, расцеловал и звал очень усердно пройтиться вечером по саду. Она вырвалась из его рук, хотела было кричать, но чувство стыда, но боязнь гласности остановили ее. Без памяти бросилась она в свою комнату и тут в первый раз вымерила всю длину, ширину и глубину своего двусмысленного положения. Раздраженный отказом, Бельтов начал ее преследовать своей любовью. Дарил ей бриллиантовый перстень, который она не взяла, обещал бригеттовские часы, которых у него не было. И не мог надивиться, откуда идет неприступность красавицы. Он ревновать принимался, но не мог найти к кому. Наконец раздосадованный Бельтов прибегнул к угрозам, к брани, и это не помогло. Тогда ему пришла другая мысль в голову — предложить тетке большие деньги за Софи. Он был уверен, что алчность победит ее выставляемое целомудрие, но как человек, вечно поступавший, очертя голову, он намекнул о своем намерении бедной девушке. Разумеется, это ее испугало более всего прочего. Она бросилась к ногам своей барыни, обливаясь слезами, рассказала ей все и умоляла позволить ехать в Петербург. Не знаю, как это случилось, но она барыню застала врасплох. Старуха, не зная толеранного правила, никогда не следовать первому побуждению сердца, потому что оно всегда хорошо, тронулась ее судьбою и предложила ей отпускную за небольшой взнос 2000 рублей. «Я сама», — сказала она ей, — «заплатила за тебя эти деньги, а корм и платье с тех пор потраченные на тебя. Ну а пока выплатишь деньги, присылай мне какой-нибудь небольшой оброк, рублей 120, и я велю Платошке написать паспорт. Он ведь у меня дурак, испортит, пожалуй, лист. А нынче... куды, дорога гербовая бумага?» Софи согласилась на все, благодарила, обливаясь слезами, барыню и несколько успокоилась. Через неделю Платошка написал паспорт, заметил в нем, что у ней лицо обыкновенное, нос обыкновенный, рост средний, рот умеренный, и что особых примет не оказалось, кроме... по-французски говорит. А через месяц Софи упросила жену управляющего соседним имением, ехавшую в Петербург положить в ломбард деньги и отдать в гимназию сына, взять ее с собою. Кибитку нагрузили грибами, вареньем, медом, мочеными сушеными ягодами, назначенными в подарки. Жена управляющего оставила только место для себя. Софи поместилась на какой-то катке, которая в продолжении 900 верст напоминала ей, что она сделана не из лебяжьего пуха. Гимназиста усадили на козлах. Он был долговязый малый, лет 14, куривший неженские корешки и более развитый, нежели казалось. Он всю дорогу ухаживал за Софи. Если б не помойного цвета прищуренные глаза его матери, то он, может быть, перещеголял бы Бельтова. Апропо, кстати, Бельтов сделал опыт увести Софи, когда она переезжала от тетки к управительше, и, вероятно, бы увез, если б кучер не нарезался пьян и не сбился с дороги. С досады и в первую минуту горького сознания о кислоте винограда Бельтов разболтал свой роман не совсем в том виде, как он был, компании игроков. Он представил, что тетка его, ревнивая, как все старухи, насильно услала Софью, влюбленную в него более нежели по уши. Впрочем, он отчасти был рад, что она уехала и увезла с собой кое-какие знаки его внимания. Известно, что из кочующих племен в Европе цыгане и игроки никогда не ведут оседлой жизни. И потому нет ничего удивительного, что один из слушателей Бельтова через несколько дней был уже в Петербурге. Он находился в самой тесной дружбе с француженкой Жукур, содержательницей пансиона.